Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, кечки уктурларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта жумадагы урунтуу окуяларга серип салган апта маалымат талдоо программасын угас. Ошондой эле азербайжандык жазуучу Бако Сыдыков менен кошо жазылган Куюн фильминин сценарийи эмне үчүн Чыңгыз Айтматовдун тасмаларына кирбей калган, жооп издейбиз.
Бако Садыков деген тажикстандык жаш режиссер бар. Анын студенттик эки иши, менимче абдан сонун, Аданис 14 жана Чопо Чымчыктар. Аларды көргөнгө сиз мүмкүнчүлүк табасыз деп ишенем.
Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды Эрнис Нурматовтан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Жемкорлордон өндүрүлгөн каражат 400 миллион сомго чукулдады. Коррупционерлерден өндүрүлгөн акча үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 395 миллион сом түштү. Бул тууралуу финансы министрлиги кабарлады. Бул сумманын ичинен 161 миллион сомун экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат жана 144 миллион сомун улуттук коопсуз боюнча мамлекеттик комитет которгон. Башкы прокуратура 87 миллион сом жана ички иштер министрлиги 1 миллион сом төккөн. Президент Сооронбай Жээнбеков жемкорлордон өндүрүлгөн акчаны топтоо үчүн эсеп ачууга буйрук берген. Өкмөттүн токтому менен 3-июлда финансы министрлигинин карамагында бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Бийлик мындай жол менен коррупция менен күрөштө ачык айкындуулукту камсыз кылуу мүмкүн болот деп эсептейт. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балдардын өлүмү көбөйдү. Жылдын башынан бери бир жашка толо элек 1627 ымыркай чарчап калды. Бул тууралуу азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы акушер гинекологу Раиса Асылбашева билдирди. Анын айтымында бул 2017 жылдын ушул маалдагы көрсөткүчүнө салыштырмалуу көптү кылат. Былтыр алгачкы 8 айда өлкөдө 1 жашка чейинки балдардын арасында 1596 өлүм катталган. Асылбашева буга эрте төрөт, тубаса кемтик жанын төрөлүү жана башка факторлор себеп экенин белгилейт. Башкы гинеколог буга анализ жасалып, балдардын өлүмүн алдын алуу аракеттери көрүлүп жатканын кошумчалады. Акыркы 3-4 жылдан бери Кыргызстанда жылына 150-155 миңден тегерегинде бала төрөлөт. Парижде Сенцовту колдоо максатында кезектешкен ачык ачылга акциясы башталды. Парижде Орусиянын Франциядагы элчилигинин алдында активисттер украиналык режиссер Алексей Сенцовту колдоо максатында кезектешкен ачык ачылык акциясын жарыялашты. Аларга Франциянын таанымал саясатчылары, коомдук активисттери жана сүрөтчүлөр да тилектештигин билдиришүүдө. Орус дипломатиялык миссиясында тургандар ар бир 24 саатта бири бирин алмаштырып кезектешип ачык ачылык кармашат. Башкача айтканда, бир адам бир сутка бою оозуна нар албай экинчи киши акцияны улантып кете берет. Акцияга мурдагы юстиция министри Франциянын Кристиан Тобер да кошуларын кабарлады. Украина туткунун колдогону келгендердин арасында режиссерлор Лоран Канте жана Паскаль Ферандар да бар. Аннексияланган Крымда теракт даярдаган деп орус соту тарабынан 20 жылга кесилген режиссер Алексенцев 126 күндөн бери ачык ачылык кармоо отурат. Күнөөсү жоктугун айтып келаткан режиссер 14 майда Орусиянын түрмөлөрүндө отурган бардык украиналык саясий туткундарды бошотуу талабы менен ачык ачылык жарыялаган. Анын тагдыры эл аралык деңгээлдеги тынчсызданууга себеп болууда. Дарыгерлер анын саламаттыгы оор болуп калганын эскертишүүдө. 2018 жылдын январ-август айларында мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин жалпы көлөмү 94 миллиард 885 миллион сомду түздү. Бул тууралуу борбордук казыналыктын маалыматына таянып финансы министрлиги билдирди. Натыйжада 8 айга коюлган план 99% аткарылган деп айтылды. Ал эми түшпөй калган сумма 247 миллион сомду түздү. Кыргызстандын 2018 жылкы бюджетинин кирешеси 140 миллиард сомго жетет деп мерчимделген. Ал эми ички каша 161 миллиард сомго деп сом деп каралган. Натыйжада тартыштык 20 миллиард сомду түзөт. Пашинян Эрмениянын эки президентин саясий өлүк деп атады. Эрмениянын премьер-министри Никол Пашинян өлкөнүн мурдагы президенттери Роберт Качарян менен Серж Саргсянды саясий өлүктөр деп атады. Өкмөт башчы мындай билдирүүнү 15 сентябрда жасаганын Азаттыктын армян кызматы жазды. Арменияда Роберт Качарян деген аталыштагы саясий фактор жок. Серж Саргсян да, Роберт Качарян да, алардын айланасындагылар да саясий өлүктөр. Бирок бул саясий өлүктөр мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылбашы керек дегенди түшүндүрбөйт. Ушуну менен баары айтылды, деди Пашинян. Армения өкмөтүнүн жетекчиси ошондой эле Качаряндын Пашинян мага илешкен үчүн өкүнүп калат деп айтканына да жооп кайтарды. 7 майда Пашинян журналисттер менен маектешүүдө эгер шайланып калса саясий атаандаштарынан өч албай турганын айткан. Арменияда саясий жана экономикалык коомдук топтолордун барагы жабылат деген ал. Бирок буга карабай соңку айларда Арменияда бир топ чуулу кылмыштары козголуп, бир топ саясатчылар кармалды.
Рахмат Эрнест. Эрнест Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын жаңы топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан да тапсаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап кезекти апта маалымат талдоо программасына беребиз.
Урматтуу угарман, саламатсызбы? Узап бараткан жуманын ичиндеги урунтуу окуяларга токтолобуз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Парламентте Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы күрөшүү жөнүндө конвенциясын ратификациялоону талкуулап жатканда Кыргызстандын мыйзамдарына каршы келген жагдайлар аныкталды. Парламенттеги Атамекен фракциясы чуулгандуу иштер боюнча талкуу уюштуруп, тарых музейин жаңылоого жана Белиз гейтке байланыштуу жаңы фактылар ачыкка чыкты. Британияда мурдагы орус тыңчысын ууландырган делген эки орусиялык Англияга турист болуп барышканын бышыкташты. Бейшембиде парламентте Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы чогуу күрөшүү жөнүндө конвенциясын ратификациялоону карап жатканда документте Кыргызстандын улуттук мыйзамдарына каршы келген жагдайлар табылды. Былтыр Астанада кол коюлган Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясын ратификациялоо жөнүндө мыйзам кабыл алынса, анда Кыргызстан экстремисттик уюмдар деп өнөктөш өлкөлөрдө таанылган бирикмелерге каршы биргелешкен милдеттерди өз мойнуна алат. Бул жерде талкуу уюмга мүчө Орусияда, Кытайда, Казакстанда, Өзбекстанда жана Тажикстанда экстремисттик деп таанылган, бирок Кыргызстанда эркин ишмердик жүргүзгөн таблиги жамаат агымына келип такалды. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев таблиги жамааттын ишмердигине байланыштуу суроону кабыргасынан койду.
А биздин өлкөдө СМИ кабыл алсак биз признавать эткен болобузбу же кандай болот? ГКМБ, МБД жакшылап карашыңар керек. Коомчулукта элдин арасында жүргөн биз билебиз кимдерде каерде эмне болуп атканын, кайсы жерде бар таблик жамаат жок экенин ачык эле айтып атышат жамааттар деп. Ошон үчүн муну баягы биздин коопсуздук үчүн бөлөк мамлекеттер мүчөсү болгондон кийин чогуу кирип аткандан кийин муну тазалаш керек да.
Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Кыргызстан Астана конвенциясына кошулгандан кийин анын талаптарын аткарууга милдеттүү экенин эскертти.
Конвенцияга кошулган мамлекеттерде бир тобунда таблиги жамаат мыйзамдан чыгарылган. Туура? Биз анда чыгарышыбыз керек, мыйзам иштеп табышыбыз керек да. Конвенцияда жазылып турбайбы бизди бир принципте кетип баратабыз деп. Конвенцияны окуларбыз бар.
Талкууда айрым депутаттар Кыргызстан эл аралык конвенцияга кошулса баш мыйзамга каршы келчү бир катар жагдайлар бардыгын белгилешти. Депутат Тынчтыкбек Шайназаров Непадам кыргыз жараны Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө башкы өлкөнүн аймагында экстремизмге шектелсе анын жоопкерчилиги кандай жөнгө салынаарын тактады.
Кыргыз жараны башка чет мамлекетте кылмышты жасаса ал эч качан берилбейт. Ал кыргыздын улуттук мыйзамдарына ылайык жоопко тартылышы мүмкүн эгерде ошол кылмыш Кыргызстанда кылмыш катары табылса.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Асылбек Кожобеков оолу таблиги жамаат агымынын коомго коркунучу жок экенин белгиледи. Өлкөнүн экинчи чекисти өнөктөштөрдөгү диний кырдаал менен Кыргызстандын дин саясатын салыштырбоого чакырды.
Дело в том, что в Узбекистане, Таджикистане, в соседнем Казахстане религиозная ситуация иная.
Узбекистанда, Таджикистанда, Казахстанда диний кырдаал такыр башка. Узбекистан менен Таджикистандын өлкөдөн сырткаркы аймагында диний негиздеги куралдуу оппозициясы бар. Бизде, Кудайга шүгүр, бул багытта диний кырдаал бир топ жакшы. Биздин азыркы жагдайда таблиги жамаат сопучулуктан тамыр алган. Илимий жактан изилденгендей, сопучулук бул жихатчылардай коркунучтарды алып жүрбөйт.
Но муфтият, он тоже принимает меры в отношении этого.
Улуттук коопсуздук комитетинин терроризмге каршы күрөшүү борборунун директорунун орун басары Канжербек Бакаевдин белгилешинче, таблиги жамааттын ишмердиги такай көзөмөлдө. Эгерде уюмга мүчө мамлекет кыргыз жаранын экстремизмге айыптап соттосо, анда анын кылмыш иши боюнча жарандын үй мүлкүн конфискациялоо маселеси улуттук мыйзамдар менен жөнгө салынаарын түшүндүрдү. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Орусияда экстремизмге каршы күрөшүн алкагында таблиги жамаатка мүчө болгон деген шек менен буга чейин ондогон кыргызстандыктар соттолуп кеткен. Кыргызстандын укук коргоо органдары мекенинде аларга каршы кылмыш иши козголбогону менен башка мамлекеттин мыйзамы боюнча экстремизмге айыпталып эркинен ажыратылганын жүйө келтиришкен. Азаттыктын машаал кызматынын редактору Даутхан таблиги жамаат эң кеңири тараган Пакистан коомундагы диний агымдын ролун мындайча мүнөздөйт.
In their preaching style, they are not like the hard.
Алардын даават кылуу ыкмасын карасак, бул топту Пакистандагы башка экстремисттик маанайдагы уюмдардын катарына кошо албайбыз. Бирок кадыресе турмушта маселе жараткан айрым жагдайлар бар. Мисалы, үй бүлөнүн бир мүчөсү таблиги жамааттын жактоочусуна айланып, калгандары ага кошулбаган учурлар бар. Тиги бир адам исламдын эски эрежелерин жана тартиптерин үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнө таңуулаганга аракет кылат. Калгандары муну жактырышпайт. Натыйжада үй бүлөдө ажырым пайда болуп жатат. Убакыт өткөн сайын таблиги жамаатка кошулган адамдардын саны өсүдө.
Ал эми орусиялык эксперт, таанымал чыгыш таануучу Алексей Малашенко Кыргызстандын дин саясатындагы эркиндик принцибин жактайт.
Запрещать все, если это касается ислама, это себе дороже, потом это обойдет.
Өкмөттө мамлекетте кайра курууну көздөгөн радикал исламисттерге караганда булардын эч зыяны жок. Асанда дүйнөдө анча таанымал эмес. Бул жаатта Кыргызстан жөндүү иш алып бара жатат деп ойлойм.
Ну любого, я не имею в виду ИГИЛ, который
14 сентябрда Бишкекте Кытай, Орусия баштаган 8 мамлекеттин муфтилери, дин комиссияларынын өкүлдөрү жана эксперттери чогулуп, исламчыл экстремизмге каршы күрөштү талкуулашты. Алар өз ара тажрыйбалары менен бөлүшүп, диний радикализмдин алдын алуу ыкмаларын сунуш кылышты. Бирок ошол эле кезде бул өлкөлөрдүн мусулман коомчулуктарынын кээ бир көз караштары дал келбей турганын айтышып, чогуу күрөштөн майнап чыгарынан шектенгендер да болду. Урматтуу угарман, апта маалымат алдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Жума күнү парламенттеги ата мекен фракциясы Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинин курулушундагы коррупциялык иштер тууралуу укук коргоо органдарынын маалыматын укту. Анда музейдин сыртына сыйрылган гранит менен мрамор таштардын кайда жоголгону жана музейге сатылып алынган курулуш материалдарынын, эмеректердин жана экспонаттардын баасы ашыкча көрсөтүлгөн фактылар аныкталганы белгилүү болду. Парламенттик фракция жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов иш козголгонуна 2 ай болсо дагы негизги күнөөлүүлөр эмне үчүн аныкталбай жатканын такып сурады.
А фигуранттарды таппай атасыңар, же билбей атасыңар, кимдер жеген, кимдер бөлгөн, кимдер таштар курдап кеткен, ал таштар кайда? А СМУ 3 эмнеге бердиңер аны атып кетканын? Ошол СМУ 3 ипподромду СМУ 3 салган. ГКМБга үйдө СМУ 3 салган. Мамлекеттик ири курулуштун баарын эле СМУ 3 сала берген да. СМУ 3ден башка компания утпайт беле. Ал таштар башка жактан чыгат.
Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматынын директорунун орун басары Талант Кожоновдун сөзүнө караганда, кылмыш иши факт боюнча козголуп, жалпысынан музейден 14,000 ашуун чарчы метр гранит жана 4,000 чарчы метр мрамор сыйрылганы аныкталган. Учурда бул таш плиталардын каяка жумшалганы териштирилип жатат.
Краер фирмасы тарабынан музейдин концепциясына туура келбеген ак пластиктен жасалган жалпы баасы 3,503,448 сом же 45,617 евро болгон 2 атты алып келинген. Бир аттын баасы 1,751,724 сом же 22,808 евро турат. Ошондой эле 6,603,793 сомго 60 дана стул, 147,413 сомго 1 дана кофеварка, 97,812 сомго муз жасоочу аппарат алып келинген. Ар бир бутактын баасы 148,830 сом турган.
Азырынча келтирилген зыяндын өлчөмү 118,000,000 сомдон ашуун. Бирок улуттук коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгы бул көрсөткүч аудитордук текшерүүлөрдүн толук жыйынтыгы менен дагы өсүшү мүмкүн экенин жокко чыгарбайт. Бишкектеги тарых музейин оңдоп түзөөгө мамлекеттик бюджеттен 1,400,000,000 сомдон ашуун каражат чыгымдалганы териштирүү учурунда белгиленген. Мындан сырткары Түркиянын ТИКА уюму музейдин сыртын оңдоого 4,5 миллион доллар бөлгөн. Фракция ошондой эле 2016 жылы чыккан Белизгейт жаңжалына байланыштуу маалыматты укту. Улуттук коопсуздук комитетинин өздүк коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Бакытбек Мүсүралиев үстүбүздөгү жылдын 16 майында башкы прокуратуранын катынын негизинде комиссия түзүлүп иликтөө жүргөнүн билдирди. Анда Мегаком компаниясына тиешелүү акциялар боюнча Белиз мамлекетинен алынган трасттык документтердин мыйзамдуулугу текшерилген.
Кызматтык иликтөө учурунда УКМКга тийиштүү бардык оперативдик башкармалыктарга ошондой эле секретариат аркылуу маалымат алганда 2016 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин официалдуу түрдө Мегаком компаниясына тиешелүү акциялар боюнча трасттык документтерди Белиз мамлекетинин УКМКнын дарегине расмий түрдө келип түшпөгөнү жана бул документтер УКМКга катталбагандыгы аныкталган.
Деген Мүсүралиев 2016 жылдын 14 ноябрында улуттук коопсуздук комитетинин ошол маалдагы төрагасы Абдели Сегизбаев президент Алмазбек Атамбаевга көрсөткөн бир нече барактан турган Белиздин расмий органынын апостили менен тастыкталган деген 3 документ эч жерде каттоодон өтпөгөнүн жана кагаздын өзү дагы табылбаганын кошумчалады. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев улуттук коопсуздук комитетинен келген материалдарды жана Белиз өлкөсүнөн дипломатиялык жол менен алынган расмий жоопту атайын топ анализдеп бүтүм чыгарганын билдирди.
Мен айтып кеттим, аякта жана Белизден келген материалдар боюнча, анан сиздин кайрылган арызыңыз боюнча чогулган материалдар бир чогу бар. Алар мындай раздельно каралбайт, чогу каралат. Ошонун жыйынтыгы менен биз жана чечимди кабыл алдык. Эгерде баягы таанышыңыз келет, балким маселелер жаралып атпайбы? Мен суу секретный болгон үчүн айтылбайм азыр эчтеке. Эгерде жанагындай маселе болсо, сиз келип таанышсаңыз болот, анан тийиштүү тартипте же сотко же өйдө турган прокурор кайрылсаңыз болот.
Жок, булардын ошол жерде долясы бар экен, жок экен.
Мен жооп бердим мына.
Жок, жок же бар деп айтылыш керек да.
Жок же бар, бул
жок.
2 жыл мурун Улуттук Коопсуздук комитетинин ошол кездеги төрагасы Абдел Сегизбаев парламентке келип, Ата Мекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова Мегаком деген аталыш менен белгилүү Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын жарыялаган. Быйыл апрель айында кызматтан кеткен Сегизбаев Азаттык менен болгон эксклюзивдүү маегинде Белизден документтердин чын бышыгын тастыктаган расмий жооп алынбаганын ырастады.
Бир нече аракет жасадык биз тактаганга, бирок тилекке каршы Белизден так жооп алыш кыйын экен. Себеби түзмөтүз жооп бергенге жооп алынган жокпуз. Бирок ошол учурда жана косвенный подтверждениялардыкоз, ошол косвенный подтверждениянын алганга аракет кылдык.
Ата Мекен фракциясы кызматтык жасалмалуулук боюнча ошол кездеги Коопсуздук комитетинин төрагасы Абдел Сегизбаев менен башкы прокурор Индира Жолдубаевага кылмыш иши козголушу керек деген маселени көтөрдү. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан апта ичиндеги маанилүү окуялардын топтомун уктуңуз. Аны Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Биз Чыңгыз Айтматовду биринчи мугалим Жамиля менен Чаншайн Ак кеме деңиз бойлоп жаткан алада өткөргөн фильмдердин сценаристи катары да билебиз. Бул тизмеге Бако Сыдыков менен кошо жазылган Куюн фильминин сценарийи кирбей калган. Эмне үчүн? Бул тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр уктуруусун угуңуз.
Эмне үчүн? Бул суроого жооп бергенден мурда Куюн фильмине байланыштуу белгилүү кинорежиссер Никита Михалковдун мына бул катына назар салалы.
Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, биринчиден эң татыктуу эмгегиңиз үчүн СССР мамлекеттик сыйлыгын алганыңызды чын жүрөктөн кутуктайм. Менин эркимде болсо, бардык сыйлыктарды сизге, улуу романыңыз үчүн бермекмин. Бирок тилекке каршы мен сыйлык бербейм. Аны тек татыктуу эмгек жасаган адамдар алганына кубанам. Эми сизден бир нече мүнөтүңүздү бөлүүгө мени мажбурлаган экинчи себеп жөнүндө. Бако Садыков деген тажикстандык жаш режиссер бар. Анын студенттик 2 иши менимче абдан сонун. Аданис 14 жана Чопо Чымчыктар. Аларды көргөнгө сиз мүмкүнчүлүк табасыз деп ишенем. Көрүңүз. Эмкиси анын Куюн деген сценарий бар. Бул сценарий таланттуу, улуттук уңгуда жана терең мазмундуу болгондуктан мам кинодогу канцеляриялык көк чымындардын жийиркеничтүү каршылыгын жаратууда. Менин терең ишенимимде Садыковго иштөөгө мүмкүнчүлүк бербөө, ага өзү каалаганын тарттырбоо Орто Азиянын жаш кинематографынын өнүгүүсүнө каршы душмандык. Мунун баарын жазып жаткандын себеби, эгер таланттуу адамга бут тосулуп жатса, ал ким жана кайдан болбосун, ага жардам берүүбүз абзел. Талантсыз өз эле жолунуп чыгат. Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, мен сизден суранам. Мүмкүн катар береги адамга көңүл буруңуз да сооптуу жана керек жумушту жасаңыз. Чын, кийин өкүнбөйсүз. Ушуну менен коштошом жана сизге гармонияга жетүүгө зарыл бардык нерселерди каалайм. Ансыз жашоо жана иштөө оор. Ырас, чындап алганда, гармонияны издөөнүн өзү жашоо жана чыгармачылык эмеспи? Менимче. Бек кучактайм. Ойку кайкы чиймелегенимди кечирип коюңуз жана дос катары колуңузду кысканга уруксат бериңиз. Сиздин Никита. 17 ноябрь 1983 жыл, Москва.
Никита Михалков бул катты жазган учурда Сүйүүнүн кулу, Механикалык пианино үчүн бүтпөгөн пьеса жана башка фильмдери менен ысымы мурдакы СССРде дүңгүрөп турган кинорежиссер жана бир катар фильмдерде баш каармандардын унутулгус образын жараткан актер болчу. Ал береги катты ошо кездеги тажик мам киносунун төрагасы Шоди Саидовдун өтүнүчү боюнча жазган кейпи. Бако Садыков кыска метраждуу эки фильми жана Михалковдун каты менен Фрунзе шаарына, бүгүнкү Бишкекке Кыргызстан кинематографистер союзунун төрагасы Чыңгыз Айтматовко келет. Бул жолугушуу тууралуу бир кем 80 жаштагы Баку аксакалдын кебин угалы.
Как завершилось просмотр фильма?
Эки фильмди көрүп бүтөр менен чырак жанды. Чыңгыз Төрөкулович кучагын кенен жайып мени кучактап, кош келипсиң Бако деди. Биз кайра Чыңгыз Төрөкуловичтин кабинетине барсак, дастуркун даяр экен. Көпкө сүйлөштүк. Анан кагаздарыңды калтыр деди. Мен ага 5 жылдан бери СССРдин Ман киносу ордунан жылбай турган сценарийимди калтырдым. Кыскача айтканда, Чыңгыз Төрөкуловичке менин 2 фильмим аябай жакты. Ал жөн гана мага жардам бергиси келди.
Он хотел просто помочь.
Баку аксакал теле баарлашуу учурунда Чыңгыз Айтматовдун кичипейилдигин бир нече жолу кайталап айтты. Бирок да Даркан жазуучу куюндун лирика драматикалык багытын аныктап бергенин өзгөчө белгиледи.
Главное, он дал тему.
Эң башкысы, Чыңгыз Айтматов фильмдин башкы каарманына темасын, фильмдин башкы каармандарынын лирика драматикалык багытын аныктап берди. Анын сунушу боюнча романтикалык окуя трагедиялуу болуп өтөт. Сценарий жазылып бүтөр замат Москвада кино альманахта чыкты. Биз сценарийди мамкиного жөнөттүк, бирок аны кайра эле жылдырышкан жок. Чыңгыз Төрөкулович өтүнүч боюнча же сунуш боюнча сценарийдин соавтору болдум жана куюнду кыска метраждуу кылып тартуу жөнүндөгү келишимге кол койдум.
Ошентип куюнду экрандаштырууга жол ачылат. Бирок Москвадагы Мамкинонун идеологиячыл бюрократтары Бако Садыковдун режиссерлук дарааметин билишибиз керек дешип, обол кыска метраждуу картина тартканга уруксат беришет. Мынчалык эле советтик идеологияга туура келбегендей, куюн эмне жөнүндө эле?
Фильмдеги окуянын өзөгүн отурукташып жашоо, үй бүлөлүк насил нарк, жеке адамдын бактаалайы сыяктуу түшүнүктөрдү тепсеген уруунун башчысы менен ага кайышпай каршы турган жаш жигит ортосундагы чатак түзөт. Окуя өзү кайсы бир заманда өтөт?
Эми бир саамга артка кайрылып, сценарийге байланыштуу Тажикстан Мам киносунун башчысы иш билги чиновниктин балдан да ширин тилинде чоң чеберчилик менен жазылган мына бул катын кунт коюп тыңдайлы.
Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, куюндун сценарийин аябай рахаттанып окуп чыктым жана уруунун тарыхын жөөп жөнөкөй тил менен абдан чебер ачып бергениңизге кубандым. Көрүүчүлөр уруу адыйынын образынан АКШ президенти Рональд Рейган башындагы бүгүнкү карачылардын руханий дүйнөсүн көрөөрү шексиз. Сиздин катышууңуз жана изги кеңештериңиз Тажикстандын кино искусствосунун мындан аркы өнүгүүсүнө сөзсүз өлгү болот. Сиз эгер өзүңүздүн узактан берки ой тилегиңизди аткарып, биз үчүн Омар Хайям тууралуу сценарийди жазып берсеңиз, биз абдан кубанмакбыз. Бизге көрсөткөн жардамыңыз үчүн чын дилибизден алкыш айтабыз. Бекемден соолук, бакты алай жана чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтап, Шоди Саидов.
Күн фильмине Чыңгыз Айтматовдун кандай тиешеси бар деген бир угуп жатасыздар. Бул кат биринчиден Чыңгыз Айтматовдо Умар Хайям жөнүндө кино сценарий жазуу ниети болгонун ырастаса, экинчиден президент Рейган жөнүндөгү сап кансыз согуш жылдарындагы советтик идеологиялык килише же пропагандалык штамптын айкын үлгүсү. Арине мындай кайрылуу өтүнүчтөр Чыңгыз Айтматовдун атына көп жазылган. Себеп ал кезде Айтматовдун адабый майдандагы чыгармачылыгы Ленин сыйлыгы жана 3 мертебе СССР мамлекеттик сыйлыгы менен бааланып, тирүү классикке айланып калган. Андан тышкары СССР жогорку советинин депутаты эле. Бирок бул эң жогорку советтик сыйлыктар жана депутаттык макам куюнду көркөм фильм кылып тартканга жол ачып бере албады. Анткени Москвада Мамкино деген идеологиялык цензор бар болчу. Бул мекеме 1960-80 жылдары 50 көп көркөм фильмди совет коому үчүн зыяндуу деп жессандыкка салып койгон. Ал эми Мамкино кайчылаган фильмдер жүздөп саналат. Бако Садыковдун дипломдук иши Адонис 14 1986 жылы Горбачевдук кайра куруунун шарапаты менен гана экранга кое берилет. Буга чейин Адонис 14 9 жыл Мамкинонун түрмөсүндө жатат. 1987 жылы атактуу кинорежиссер СССР кинематографистер союзунун төрагасы Элем Климов Адонис 14-тө СССРден жашыруун алып чыгып, ал 4 эл аралык фестивалда баш байгени жеңет. Ошондон кийин гана Айтматов жана Садыковдун авторлугундагы Куюн көркөм фильмин тартканга уруксат берилет. Фильм келерки жылы даяр болот. Анан москвалык киносензорлор дагы бир мышык оюнду ойлоп табышат.
Далее Госкино Таджикистана далее.
Фильмге Таджикстандын мамкиносу салттуу фильмдерге жогорку категория берди. Куюндун тартылышына каршы чыгып жаткан СССРдин мамкиносу фильм Кан кинофестивалынын алтын камера конкурсуна дебюттук тасма катары тандалып алынганына карабай, экинчи категория айгарды. Ошо замат Таджикстандын 25 жазуучусу Москвага нарызылык катын жиберди. Куюнду Канда 15 өлкө, анын ичинде Италия, АКШ, Британия, Франция сатып алат. Мамкино өз чечимин өзгөртпөө үчүн аттуу баштуу режиссерлор катышкан талкуу өтүп, алар бизди колдоду деп билдирди. Көрсө ал талкууга төбөсү көрүнгөн бир да кинорежиссер катышпаптыр. Мамкино муну менен чектелбеди. Крокодил журналына экрандагы ребустар деген пасквил чыктым. Макалада фильмде каймана картиналар, автордук көз караш, метафоралар ашыкча көп. Сюжети өтө эле баналдуу деп айтылат. Мен бул макалага байланыштуу Чыңгыз Төрөкуловичке телефон чалдым. Ал мага эсиңдеби? Мен сага эскертпедим беле деди.
Я тебя предупреждал.
Деди Тажикстандын Рудаки атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Бако Садыков. Кинокритиканын патриархы француз Марсел Мартин болсо, Хрущевтон Горбачевко чейинки советтик кино деп аталган эмгегинде Бако Садыковдун 5 фильмине, анын ичинде Чыңгыз Айтматовдун тиешеси бар куюнга кыскача аннотация берет. Америкалык киноветтер куюнду Маверан-Нахрдын жаңы киносу деп мүнөздөшкөн. Чыңгыз Айтматов сизге жардам берүү үчүн гана куюн фильмине соавтор болдубу деген суроому? Бако Садыков мындай деди.
Айтматов эч качан өз авирине каршы барган эмес. Мен аны асылзат киши деп билем. Ал дайыма мени менен өзүнө тең адамдай сүйлөшкөн. Биз Айтматовдун китебинде ага куюндун фрагментин көрсөткөндө менин жардамчым анын жанында отурган. Кийин биз аэропортко баратканда, билесизби, ал сизге өз баласына кайрылгандай мээримдүү карап угуп жатты, деди жардамчым. Айтматов асылзат, айкөл инсан. Чыңгыз Төрөкулович бир мертебе мага карачы, Чопо Чымчыктар фильминде карышкырдын тагдырын көрсөтөсүң. Мен Адонис 14 фильмде малдарды кушканага ээрчитип барган серкени көрсөтөм. Айтматов Баталга романында браконьерлердин бөкөндөрдү кыруусун көрсөтөт. Бул каргаша эки бетте укмуштуу темп, ритм менен теңдешсиз чебер сүрөттөлөт. Бул сцена Арам Хачатряндын Спартак балетинин музыкасындай куюлушат.
Как музыка к Спартаку Хачатуряна.
Айтматов көркөм сөздүн зергери. Чыгармаларын окуп жатып, жерди Айтматовдун жери деп сезесиң. Анын каармандары жер бетиндеги баардык адамдар. Ак кеме жана кылым карыттар бир күн романдарындагы окуялар баардык өлкөлөрдө, баардык улуттарда болгон. Айтматов келечектин калемгери. 21-22 кылымдардын адамы.
Деди 79 жаштагы Бако Кария. Совет заманында жез сандыкта камалган кыска метраждуу Адонис 14, Чопо Чымчыктар жана толук метраждуу Куюн бүгүн дүйнөнүн ири өлкөлөрүнүн, анын ичинде АКШ, Британия, Германия, Жапония, Франциянын фильмотекаларында бар. Чыңгыз Айтматовдун эч бир жерде Куюн фильмин экрандаштырууга кошкон салымы тууралуу айтпаганын Бако Садыков кыргыз жазуучусунун асылзаадалыгы менен түшүндүрөт.
Амирбек Азам уулу даярдаган баянды уктуңуз. Урматтуу каарманыш, мен Азаттык радиосунун 16-сентябрдагы кечки жарым сааттык программасын жыйынтыктайбыз. Соодо жаңырган кабар баяндарын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Андан тышкары кызыктуу сүрөт видео баяндарды көрүп биздин радионо онлайн уксаңыз да болот. Бүгүн Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. На прошлой неделе глава правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов на конгрессе евразийских СМИ, прошедшем в Алматы, отвечая на вопрос о деятельности банка на территории Кыргызстана, сказал, цитирую, «Проектов нет, банк развития готов кредитовать, но некого». Байлинов заявил, что в Кыргызстане не с кем разговаривать с точки зрения бизнеса, постоянно меняются чиновники и вынуждены им каждый раз читать такой вот ликбез. Минфин отреагировал тут же на эту критику с недоумением, а многие экономисты нашли в критике долю правды. Ну а мы с вами не смогли обойти эту тему стороной и пригласили в студию «Затык» обсудить инвестиционные взаимоотношения между государствами и участниками банка. Это экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев. Добрый день.
Добрый день.
И глава Ассоциации предпринимателей Кыргызстана, экономист Темир Аджикулов. Добрый день.
День добрый.
Ну и, собственно, первый вопрос. Уставной капитал Банка развития оценивается в 7 миллиардов. Большая часть из них, так называемых инвестиционных портфелей, находится в Казахстане, более 40% в России, 38%, 18% в Беларуси, остальные 3% раскиданы по трем странам, таким как Таджикистан, Армения и Кыргызстан. Как формируются капиталы и на каких условиях, собственно, они распределяются?
Вообще это имеет международный статус, это большой банк, Евразийский банк. Они обслуживали в рамках Евразэс, когда вот была большая интеграция. Потом, знаете, Казахстан, Россия, Белоруссия подписали соглашение по созданию таможенного союза. И вот Евразэс, он трансформировался в Евразийский экономический союз. Сейчас вот в рамках СНГ мы имеем только вот СНГ работающий, и то, как площадка работает, в принципе, там. А и Евразийский экономический союз, который трансформировался от таможенного союза, он имеет сегодня уже очень широкое поле деятельности, и там выработаны определенные правила, по которым играют все члены союза. Там кредит дается в основном на инфраструктурные проекты и на интеграционные проекты, которые будут локализовывать деятельность тех или иных предприятий, которые будут работать в рамках этого союза внутри, да. И еще этот банк, он как аналитический орган, он имеет хороший потенциал, привлекает экспертов, изучает ситуацию в каждой стране и перспективы интеграции, в каких направлениях можно было бы двигаться. И я должен сказать, что мы в свое время подали заявку и получили одобрение. Это Токтогульская ГЭС там в рамках 100 миллионов, по-моему, там еще вторая заявка есть еще. Мы получили на второй агрегат Камбаратинской ГЭС 110 миллионов. Там же вот банк, он делится, он как банк работает, еще и антикризисный фонд есть. Он сейчас, по-моему, немножко называется по-другому, но он антикризисный фонд. Вот мы через этот антикризисный фонд сейчас кредитуемся. Бытность, когда я работал в правительстве, мы взяли 20 миллионов на сельхозтехнику, которую вот Айлбанк уже раздает в виде лизинга. Да?
Сколько лет уже Кыргызстан в членстве?
То есть мы, по-моему, в 2011 году вошли. Если мне память не изменяет, мы в 2011 году стали полноправными членами этого Евразийского банка. А банк был создан в 2006 году. Да.
И за это время, с 2011 года, сколько по линии этого банка удалось взять кредитов?
Ну вот я могу,
и вот мы отметили,
сейчас
вот
точную цифру не могу сказать, но на память я могу сказать, это вот реконструкция Токтогульской ГЭС, реконструкция, то есть строительство второго агрегата Камбарата-2, да, это 20 миллионов было выделено на сельхозтехнику, на лизинг. мы оттуда получили. Там есть, они одобряли у нас проект инфраструктурный, это Юг-Север. Они там определенную часть участвуют. Я вот сейчас цифры могу ошибиться, но мы оттуда получаем. Я хотел бы что сказать вот по критике, да? В принципе, вот я отслеживаю, вот, особенно журналисты говорят, почему не отвечают. Я думаю, словес не надо отвечать, надо отвечать делами, надо проектом отвечать. У нас здесь есть филиал, но должен сказать, что требования Евразийского банка развития, они достаточно такие жесткие. К сожалению, наши предприятия, крупных предприятий, крупных проектов практически нет, которые будут соответствовать требованиям Евразийского экономического банка. И здесь можно было бы вот работать в направлении того, чтобы немножко изменить определенные условия получения кредита. Вот, помните, да, когда мы создавали Кыргызско-Российский фонд развития, там тоже первоначально были условия достаточно жесткие, и потом мы все-таки убедили наших российских партнеров и смягчили. Здесь тоже надо в этом направлении работать. То есть словесно на критику отвечать не надо. Ну, то, что есть, то, что есть, вот Андрей Юрьевич озвучил, где-то доля правды есть, что часто смена состава правительства на хорошем не приводит.
Наш Минфин отреагировал на критику тем, что они говорят, что стремятся привлекать прямые инвестиции без предоставления госгарантий. Тогда как, например, в Казахстане или в Беларуси государство дает гарантию на частные проекты, которые инвестирует Евразийский банк развития. Что же в этом такого плохого и хорошего?
Кыргызстан за последние 20 лет много в какие проекты заходили с государственной гарантией, которые в итоге проваливались. И один из этих примеров, например, тот же Акиме, например, да, где по итогам провала сторона инвестор начинала предъявлять права на эту собственность, то есть на это имущество. Здесь очень много проблем будет еще связанных с законодательством, регулированием этих взаимоотношений с нормами, которые у нас на сегодняшний день существуют. Да, поэтому сюда, я думаю, вмешивать государственные гарантии нет смысла. Я бы согласился с той позицией, что нам нужна больше позиция Минфина в том плане, что нам нужно больше притягивать инвестиции прямые, да, то есть прямые инвестиции в саму экономику.
Но они это и ответили. А почему все-таки в России и в Беларуси, все-таки в Казахстане это работает, а у нас
добавлю,
вот нет?
Да, да, конечно. У нас законодательство запрещает, наше законодательство запрещает государству выступать гарантом в частный бизнес. Мы имеем право получать кредиты.
Значит, да, мы априори не можем требовать от Евразийского банка развития получать кредиты, какие-то кредиты.
Только на, мы их направляем на инфраструктуру.
То есть, если это проект государственный, в целях реализации государственного проекта и полностью владеет государство, в этом случае Евразийский банк он может финансировать, соответственно, требовать или получать какую-либо гарантию со стороны государства. Но если касается финансирования частных проектов, пусть это даже будет инфраструктурно частные проекты, то в этих случаях государство наше не может участвовать гарантом. Я считаю, что правильно, то есть государство не должно...
Например, частные дороги, ГЭС, может, она ведь тоже рентабельная своего рода. А меня вот всегда вот такой вот вопрос волновал. Почему правительство, вот мы сейчас как раз заговорили об инфраструктурных проектах, все время зациклено на этих проектах? Не думает о тех проектах, которые могли бы приносить деньги, например. И почему часто так бывает, что правительство берет именно кредиты, большие кредиты, на строительство дорог, на все те проекты, куда, собственно, деньги тратятся безвозмездно, безвозвратно.
Государство берет именно те отрасли, те проекты, да, куда очень тяжело привлекать частные деньги, частные инвестиции. Например, никто не будет строить за 800 миллионов долларов дорогу Юг-Север. Даже это сделать платно, она будет очень долго купаться. Но эта дорога нам нужна. То же самое это по ГЭСу, да, где есть государственная доля. И мы, у нас есть закон о том, что крупные ГЭСы будут в собственности государства. Но туда надо привлекать деньги, надо модернизировать. Что касается, почему государство не идет на те отрасли, где можно было бы заработать хорошо, да? Знаете, здесь у нас тоже такая политика мы проводим в Кыргызстане. Мы создаем равные условия для конкуренции. да, и хотим, чтобы те отрасли высокодоходные, чтобы частный капитал работал. Частный капитал работал. Просто причина в чем? Здесь две причины. Во-первых, у нас нет крупных компаний, пока еще не стали на ноги. И во-вторых, у нас очень емкость рынка маленькая. И от этого крупные компании вот с трудом идут. Но интерес есть в этом отношении, просто надо их работать. В 2015 году, вот Тимир знает, мы, когда я работал в правительстве, мы в тесно работали со всеми бизнес-ассоциациями, да, и мы в 2015 году сумели привлечь по итогам года, это впервые мы вышли на такую цифру, 1 680 миллиардов, 1 608 миллионов долларов приток прямых инвестиций. Прямых инвестиций. И вот по прошлому году я могу сказать, чистый приток минус 138. По итогам 6 месяцев, мне сейчас вот сказали тоже, я вот хочу посмотреть еще, ну, там тоже минус около 200 миллионов. То есть сейчас идет отток капитала. Отток капитала. Инфраструктурные проекты, они нужны нам. Вот, например, куда вкладывает государство? Это дороги. Это чистая вода, чтобы людей обеспечить. Да? Это ирригация, каналы, где окупаемость очень долгая. Да? Это линии электропередач. Потому что у нас тарифы низкие, если частный будет вкладываться туда, то есть он будет окупать там 30-40 лет, и с таким сроком ни один частный капитал не придет. Но нам нужна энергетическая безопасность, нам нужны дороги, нам нужна чистая вода, чтобы людей обеспечить чистой водой и заботиться о здоровье там, да. Вот такая вот.
Ну и, собственно, опять, да, возвращаясь к тому же вопросу, мы просто идем все к одному. Проблема все-таки в часто сменяемости правительства или все-таки отсутствие каких-то проектов?
Я начну с того, что, наверное, что нужно инвестору, да, внутреннему и внешнему инвестору? Это в первую очередь политическая стабильность в стране. Во вторую очередь законодательство должно быть четко, понятно расписано, и оно не должно меняться вообще. В-третьих, конечно, налоговое законодательство. По сравнению со странами нашими соседними, тарифы у нас низкие, ставки низкие налога. Тем не менее, регулирование этих тарифов, регулирование самого налогового, скажем, да, процесса настолько усложненное. И я больше сейчас буду говорить, наверное, о малом среднем бизнесе, который и так он наполовину в тени, да, находится. То есть мы пока еще не можем выйти на такой уровень, где мы могли бы говорить, ребята, вот у нас есть определенный кластер бизнеса, допустим, там сельхоз, вот у нас есть определенные кооперативы, там крупный бизнес, который может обеспечивать, там, скажем, хотя бы нашу страну, да, или там даже в плане туризма, даже в плане вот строительства, где мы сейчас работаем, очень сложно говорить, что у нас есть устоявшийся крупный или устоявшийся какой-то, скажем, кластер бизнеса, который может за себя постоять, то есть именно в плане развития и так далее. Поэтому говорить теперь, что мы можем теперь конкурировать и с Казахстаном, и с российским бизнесом, очень тяжело, и я думаю, Белянинов, когда говорил, есть в нем доля правды. То есть, действительно, у нас очень мало большого, крупного, устоявшегося бизнеса, с которым можно вести работу. Да? То есть, у нас очень много раздробленный бизнес, очень мелкий бизнес в Кыргызстане. Но это неплохо, это хорошо. Хорошо в плане экономики, в том, что у нас малый и средний бизнес все-таки занимает где-то 70% нашей экономики. Это значит, большое количество людей вовлечено в этом процессе. Задача теперь какая стоит, да, на мой взгляд, у государства? Помочь этому малому и среднему бизнесу, помочь им именно выйти из тени, в первую очередь, помочь им укрупниться. Здесь я не вижу, конечно, прямой связи, может быть, с Евразийским банком, но, тем не менее, те банки, которые и фонды, которые у нас работают, они должны быть вовлечены в процесс и помочь именно стимулировать этот малый и средний бизнес.
Ну, то, что касается среднего и малого бизнеса, на сегодня кредиты на бизнес в национальной валюте, если говорить, варьируются от 20 до 30%. Это, откровенно говоря, долговая яма. Почему правительство на это как-то не обращает внимания? Но ведь постоянно мы говорим, что мелкий и средний бизнес – это тот локомотив, на котором, собственно, и строится вся экономика. Вы, когда в бытность были премьером, пытались ли решить эту проблему?
Нет, ну давайте мы так пойдем по порядку, да? Что касается инвестиционного климата. Чтобы был благоприятный инвестиционный климат, в первую очередь нужна политическая стабильность. Абсолютно верно, Тимир говорит. Вторая – экономическая стабильность, законодательная стабильность, да, налоговая стабильность, и исполнение законов и защита частного капитала. И работа судов, открытая прозрачная работа судов. Вот что включает вот инвестиционный климат. По каким-то вопросам мы продвинулись. Вот налоговая стабильность у нас есть. Я бытность министром экономики, потом уже премьера, мы стабилизационный режим приняли. Если инвестор вкладывает деньги и входит в реестр, в течение 10 лет для него вообще не будет меняться законодательство. То есть в этом отношении есть. Задали вопрос, что мы сделали. Я вот вкратце, бизнесмены, вот ассоциация, они свидетели. Вот, например, вот строительный бизнес, да, очень ужасный был, да, потому что идет строительство жилья, и все проверки были все время, потому что они хотели снизить налогооблагаемую базу. Вот этот налоговая инспекция проверяет, это бесконечное. Мы тогда пришли к тому, что давайте мы перейдем на контрактную систему. Если вы добровольно подписываете контракт, с одного квадратного метра будете платить энную сумму, фиксированную сумму, да, никаких проверок не будет. И я знаю, что поступление от строительных компаний, они в разы увеличились, поступления, и у них проверки уже закончились. Потому что они знают, что я с одного квадратного метра, там 920 сомов сейчас они платят, и все. То есть мы вот такими методами шли. Это не от хорошей жизни. Пока вот такая вот есть проблема, надо переходить, чтобы система была простая, но государство должно гарантировать, что он будет собирать деньги, потому что ему надо выполнять социальные обязательства.
Вот я помню в бытность вас премьером, вы обещали по стране, в каждом районе открыть по малому бизнесу, по малому предприятию. Что пошло не так?
Нет, нет. Это мы делали, когда я был премьер-министром, я поставил задачу акимам, губернаторам, чтобы они не мешали, а наоборот помогали. И чтобы сделать так, чтобы они сами бегали за бизнесменами, мы в критерии оценки акимов и губернаторов написали, что в каждом районе, каждый год должно открываться не меньше 10 предприятий, где будут работать не меньше 10 человек. Им надо помочь создавать рабочие места, создавать условия. Рабочие места – это добавленная стоимость, это заработная плата, это повышение уровня жизни конкретного человека, это поступление в бюджет. Тем самым он создает благоприятную страну. Только таким образом мы можем развивать страну.
Спасибо. Возвращаясь к Банку развития, Евразийскому банку развития, вся логика и миссия, так называемая, да, Евразийского банка развития, получается, не направлена на развитие бизнеса.
Она больше направлена, наверное, на инфраструктурные и государственные проекты.
Которые... Это все-таки, значит, не экономический, а больше политический проект,
я считаю, на ваш взгляд. Я думаю, больше банк располагает этими деньгами и, соответственно, распределяет только по, скажем, решению правительства и решению государства. То есть государственные проекты, они готовы. Но частные проекты, я не думаю, что они сейчас смогут, так же, как и наш вот российский кыргызский фонд, да, то есть у них есть определенный порог, ниже которого они напрямую с бизнесом работать не будут. Также с этими евразийскими банками, я считаю, что у них тоже есть минимальный порог, до которого они просто никого не принимают и не будут принимать эти заявки. Вопрос в чем? Вопрос в том, что мы не должны понимать, что если цель была развивать бизнес, развивать экономику, то нужно заходить не только кредитными деньгами, да, заходить еще как, допустим, инвестиционный портфель, допустим. Если инвестиционный фонд, то он должен действовать как фонд.
Нет, то в положении этого, Тимир, есть, они имеют право, они могут.
Ну, то есть тогда, видите, тогда уже можно попробовать. Ходить. Да, тогда можно попробовать с ними поговорить в этом направлении. Допустим, если вы напрямую не можете, не хотите заходить именно управлять капиталом здесь на рынке, пожалуйста, можете открывать на местном уровне, то есть с минимальным капиталом, скажем, 3, 5, 10 миллионов долларов, местные инвестиционные фонды, которые будут дальше заходить в капитал бизнеса. То есть не кредитовать, а именно заходить в капитал бизнеса. Мы над этим вопросом тоже много поднимали вопрос. И тот же фонд российский, да, сколько мы просили. У нас нету на рынке сегодня инвестиционного фонда, то есть капитального, который бы заходил и работал бы именно, участвовал бы в капитале бизнеса. У нас все, любые институты финансовые, они все только кредитуют.
Так ли вы считаете тоже?
Нет, Кыргызско-российский фонд, он входит. Он входит, уже начал входить, он может и до окупаемости, до возврата, они будут присутствовать в правлении или в совете директоров. Здесь проблема в другом. Вот почему я сказал, что вот нашим представителям вот, в совете банков надо предлагать, чтобы немножко изменили по отношению к Кыргызстану. Это касается и Таджикистана, и Армении, потому что это не сравнить наши рынки, нашу экономику с Казахстаном и с Россией. Там, там гиганты есть, потому что там экономика большая, компании очень большие, и у них ресурсы большие есть в этом отношении. Да? Значит, по отношению вот трем странам можно было бы немножко изменить, потому что там 1 миллион, если вы напишете проект, этот банк с вами не будет разговаривать. То есть там крупные проекты нужны. И поэтому там надо вот через коммерческие банки надо работать. То есть надо поработать с ними и соответствующие изменения внести, чтобы они могли бы кредитовать наши банки, а наши банки будут кредитовать уже частный бизнес. Да?
Ну, насколько вы сказали, вообще это, можно рассчитывать на это?
Нет, я думаю, что это живой организм, это надо работать просто. Когда мы были, задача была такая, нам надо, там же еще и квоты есть, мы должны не превышать определенную квоту. Мы сейчас не добираем, да, но они же тоже постепенно идут. Первоначально вот оплаченный капитал, по-моему, на 15-й год было, по-моему, 1,5 миллиарда долларов всего лишь. Сейчас, может быть, немножко увеличится. Там антикризисный фонд у них около 3 миллиардов было, хотя уставный капитал 10 миллиардов. Заявлен, да, у них там, может быть, деньги где-то зарезервированы, но оплаченный капитал вот такой вот. И сейчас надо работать, работать, и мы получаем, вот я, насколько я слышал, вот Полюзол, это Джируй, который разработал, они, по-моему, обратились в Евразийский экономический банк, то есть Евразийский банк развития, да, чтобы профинансироваться. Ну, нам нужны еще и крупные проекты. К сожалению, у нас крупных проектов-то еще и нету. Нам надо набивать мускулы, нам надо наращивать нашу экономику, наращивать. И это в первую очередь...
А строительство ГЭС, они сейчас не рентабельны?
Нет, они...
Поэтому они сейчас
проекты не проходят. Если тарифы сегодняшние будут, сегодняшние тарифы, это очень долго окупаемый проект, очень долго окупаемый.
Значит, правительство сейчас пока само не заинтересовано в строительстве этих ГЭС.
Мы же знаем, что наши... ГЭС, то есть вообще энергетика, она убыточная, там дотируется с бюджета определенная часть. И мы берем кредиты под гарантию правительства, и уже скоро придет время возврата кредитов. Сегодняшними тарифами энергокомпании не смогут оплачивать проценты и не могут возвращать основную сумму. Опять это нагрузка будет на бюджет. И здесь опять вопрос будет стоять. Эффективность управления этой отраслью. Что нужно делать? Что нужно делать, да? И у нас, к сожалению, зачастую мы очень неправильно понимаем и говорим, вот Токтогульская ГЭС, там себестоимость, там. И очень много здесь популизма. Начинает играть там 2 тыина, там 15 тыинов, там 12 тыинов. Нет, вот сейчас мы Токтогульскую ГЭС, там идет реконструкция, да, мы 4 агрегата меняем, трансформаторы и турбины, и еще кабель надо поменять. Для этого потребуется 240 миллионов долларов. А они вырабатывают в год 7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, вот умножьте на там, 30 или 40 тыинов, это будут 2,8 миллиарда сомов. Кредит 240 миллионов, это уже будет там 16-17 миллиардов сумм. То есть мы об этом должны думать. Об этом мы должны думать. И это те, которые говорят, что у нас очень дешевая электроэнергия, они не правы. У нас электроэнергия дешевая, потому что мы туда не вкладываем.
А если существуют ли сегодня такие крупные проекты, на которые мы можем рассчитывать, скажем, финансовую помощь от Евразийского экономического банка?
Давайте попробуем определить крупный и средний, скажем. Ну, в нашем понимании мало-средний бизнес, он варьирует, ну, если обороты брать, то порядка 100 или, может быть, 500 тысяч долларов в год. А средний он считается, ну, от 500 выше, и, скажем, до 3 миллионов, может, до 5 миллионов максимум, да, то есть это уже считается средним. А крупный уже 5 и выше, то есть или 10 и выше. Это на, по нормам нашей страны, то есть это по экономике нашей страны, да. А, и теперь, исходя из этого, говорить о том, что есть у нас проекты, которые стоят 10 и 20 и выше миллион долларов, я бы не взялся. У нас есть агентство по продвижению инвестиций, насколько я знаю, ребят. Есть несколько презентаций, с которыми они уже сколько лет катаются по всему миру. К сожалению, у нас очень мало их. Есть пару проектов, которые запустились, есть пару цехов. И как раз вот во время Тимирова Ильича, когда вы были премьер-министром, была недавно открыта здесь большая фабрика швейная. То есть это вот ребята, которые... То есть это вот... Это единственные хорошие, скажем, показатели, которые у нас были за последние несколько лет.
Ну, а вот какие вы можете отметить, кроме строительства дорог?
Я хочу больше, наверное, про частный бизнес говорить, потому что строительство дорог – это все-таки государственное. И из частных нужно тоже отделить, наверное, горнорудную отрасль отдельно взять, потому что горнорудка, она все равно она всегда была дорогой.
Энергетика, горнорудка, они всегда такие были привлекательные.
Да, и, а если брать, допустим, тот бизнес, где масса, да, скажем, ну, где больше у нас и работают люди, и больше привлекаются инвестиции, то сейчас более-менее на швейной отрасли хорошо идет. То есть она немножко привлекает деньги хорошие, и она может как-то позиционировать себя. Да? Туристическая отрасль, она более-менее немножко за собой, то есть тянет. То есть открываются отели, гостиницы. А сейчас вот заходит на рынок Novotel, да, например, то есть это же большие инвестиции.
Но ведь мы не можем рассчитывать на развитие этих бизнесов, на кредиты там, Евразийского банка развития. Сейчас речь идет о конкретно.
Почему на
кредит? О проектах, которые могут быть финансированными.
Опять же говорю, вот. Если вы имеете в виду, допустим, частный, да, сектор, куда банк готов заходить, то вот я вам даю как раз примеры того, куда они могут заходить и работать. То есть, но с их масштабами этого банка, то я думаю, только в госпроекты, либо в инфраструктурные проекты, где окупаемость она и долгая, и, соответственно, может быть, и политически тоже, то есть, допустим, будут подпитаны и политически поддержаны, да, с нашей стороны.
Тимир Аргенбаевич, резюмируя нашу программу, какие вы видите потенциальные там перспективы, скажем, крупные проекты, которые мы можем... Это будет по линии
в нашей стратегии ИБР. Развития страны определены стратегические направления. И это в первую очередь действительно это энергетика. В перспективе она будет приносить, то есть привлекаться туда хорошие деньги, потому что мы можем наращивать так называемую зеленую экономику, возобновляемый источник электроэнергии до 160 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. То есть потенциал наших рек он составляет столько же. Туда можно привлекать и здесь получить хорошую поддержку не только банков и международных организаций. Это же сейчас ООНовская программа по устойчивому развитию. Там как раз три составляющих. Это экология, социум и экономика. И как раз вот экология попадает. Да? Энергетика – это горная добыча, которую будут давать в перспективе. Очень хорошая добавленная стоимость, очень большие рабочие места, да. Третье направление, действительно, это переработка. Если мы говорим о зеленой экономике, об органических чистых продуктах, то мы могли бы здесь свою нишу найти и создавать кластеры здесь, создавать такие промышленные сады, да, в том числе плодовые сады, это теплицы, можно было бы выращивать, перерабатывать, экспортировать на страны таможенного союза по хорошей цене. Четвертое направление – это действительно туризм, который может дать. Вот, например, мы в свое время утвердили горнолыжный кластер, и согласно этому на Иссык-Куле можно построить 5 прекрасных горнолыжных баз мирового класса. И мы могли бы ежегодно привлекать в зимний период до 1 миллиона туристов. Четвертое направление, то есть пятое, или там, я уже не буду считать, это IT-технологии.
Спасибо большое. На затыке обсуждали инвестиционные взаимоотношения между государственными участниками Евразийского банка развития. В гостях студии «Затыка» был экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев и глава Ассоциации предпринимателей Темир Аджикулов.
Перекресток на радио «Азаты». Программа о важных событиях за неделю. «Азатык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа».
в Mail.ru, Азаттык KG, Одноклассники, Азаттык. И наш канал на YouTube, Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play.